Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Вечерняя передача для тех, кто готов начать жить лучше.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. На часах 22:05. Это час психологических консультаций. У микрофона ведущая программы «Вместе с психологом» Ольга Казак. И я приветствую в студии Екатерину Антропову, гостя Межрегиональной ассоциации психологов-практиков. Екатерина продолжит сегодня вместе со мной сеть эфиров, посвященных связи йоги с психологией. И сегодняшняя наша тема посвящена такой тонкой и животрепещущей теме, как полигамность. Во-первых, здравствуйте, Катя.
Здравствуйте, всем добрый вечер. Хочу согласиться, что тема у нас действительно очень щекотливая, потому что сексуальная сама по себе тема горячая, и мы по нашему прошлому эфиру видели, как много звонков и самых разных комментариев было.
Да, действительно. И, кстати говоря, эту тему предложили наши радиослушатели, поэтому мы пошли им навстречу. И мы надеемся, что связь с нашими радиослушателями будет такой же горячей, как и в прошлый раз. И я напомню номер телефона, по которому можно звонить в студию. Это +7 495 73 73 948. Также оставляйте свои сообщения на смс-портале +7 925 88 88 948 и задавайте вопросы Екатерине, телесно-ориентированному психологу, специалисту в области сексологии и довольно известному преподавателю йоги. И мой первый вопрос. Уж коль тема зашла, речь зашла о полигамности, что это такое, с чем это едят, как это понимают в современном обществе?
Но дело в том, что под полигамностью сам термин несколько неверно трактуется, потому что он включает и женскую, скажем так, полигамность, и мужскую полигамность в массовом сознании. Но очень часто за этим словом стоит какой-то очень примитивный миф о том, что человеку нужно как можно большее количество партнеров.
То есть полигамность – это возможность иметь...
Возможность иметь сразу несколько партнеров одновременно. Ну, скажем так, у этого мифа есть биологические обоснования, иногда есть культуральные обоснования, но, тем не менее, не все с ним так просто.
А что сложно?
Ну, дело в том, что если мы говорим о полигамности как таковой, например, в нашем обществе, произнося это слово, мы понимаем, что это несколько какая-то запретная, не очень здоровая история. И здесь мы сталкиваемся с такой штукой, как культуральный слой, потому что человеческую сексуальность расценивать без того контекста культурного, в котором мы вырастаем, невозможно. Есть страны, в которых полигамность узаконена. Во многих странах, во многих государствах Ближнего Востока мужчина может иметь до 4 жен. Другое дело, что он там должен заплатить очень большой колым за них, он должен их содержать должным образом, у каждого должен быть дом. С ними очень дорого стоит развестись, если развод происходит. Но, тем не менее, это исторически сложившаяся по необходимости полигамность.
Почему вот, например, полигамность обычно связывают с мужской полигамностью?
Ну, скажем
больше
так,
говорят о мужчинах.
Это очень распространенное такое, я бы сказала, заблуждение. У мужчин это больше видно. Потому что вот вы, например, идете по улице с мужчиной, с вашим мужчиной, навстречу идет красивая женщина, и он на нее смотрит. И мы думаем, полигамный, какое-то ругательство дальше идет после этого прилагательного. Это просто биологическая программа. Самцы оценивают самок, которые у них попадают в поле. Он, возможно, сам это даже умом не отследил. Он просто посмотрел. Это его природа. У женщин природа сексуальности может быть не менее полигамной, потому что если посмотреть на ряд, скажем, физиологических особенностей женщины, вот мы обсуждали до эфира, есть прекрасная книга, называется «Секс на заре цивилизации», в которой Касильда Жетта и Кристофер Райан делают исследование такой археологии человеческой сексуальности. Они говорят, что скорость, например, достижения оргазма женщины и мужчины была обусловлена, что когда-то наши далекие-далекие, возможно, еще волосатые предки, мы безволосые обезьянки, когда они жили, у них был промискуитет, то есть постоянная смена партнеров. Когда у самки было несколько партнеров, ей было все равно. что самец там как-то очень быстро все делает. А если сегодня ехала в метро, подключилась к Wi-Fi, и там Дюрекс вот оседлали, это, прошу понять меня правильно, это не реклама, они оседлали эту тему, что они там какие-то свои изделия предлагают, которые убыстряют ее и замедляют его. То есть производители пытаются этот физиологический закон, угу. который когда-то там лежал в очень-очень архаичных слоях нашей истории, там, когда мы, возможно, только-только слезли с веток дерева, уравнять с помощью того, что они производят на заводах. Поэтому, опять же, что касается женщин, женщина точно так же оценивает мужчин. Возможно, она об этом не говорит, потому что для нее это менее безопасно. Потом, если мы говорим о полигамности женской, скажем так, иногда мужчина делает ставку на то, чтобы количество женщин, с которыми он может повзаимодействовать, было побольше. Потому что есть такая штука, как плата за секс. Например, если мужчина оплодотворил женщину, у него все срослось, он оставил свой генофонд в истории нашей планеты. У женщины попыток и шансов оставить свой генофонд намного меньше. Более того, скажем, долгое время были огромные риски, связанные с рождаемостью. Мы знаем, что количество женщин, которые умирали в родах там, еще лет 100 назад, было огромное. Поэтому для нее секс стоил дороже. Она выбирала лучшего. Но сколько случаев, когда она... побыв с одним лучшим, выбирала потом другого лучшего.
Хорошо, я напомню, телефон эфира плюс 7-495-73-73-948. Звоните, рассказывайте о своем отношении к полигамности, оправдываете ли вы полигамность.
Или ругаете.
Да, то почему, или наоборот, настроены очень критично. У нас в студии сегодня гость Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе» Екатерина Антропова, специалист в области сексологии и телесно-ориентированный психолог. И следующий вопрос. Насколько вот современное общество полигамно по сравнению, например, с обществом, которое существовало 50-100 лет назад? Есть ли какие-то тенденции в сторону роста? И является ли это проблемой?
Вот здесь вот очень сложно относительно того, является ли это проблемой, потому что, с одной стороны, конечно, еще лет 100 назад, когда не было там речи о разводах, скажем, вот поколение, рожденное в 50-х годах, было первым поколением, которое массово себе позволили разводы, потому что наши, например, бабушки и дедушки все-таки не разводились. Означало ли это, что у них не было связи на стороне? Я полагаю, что нет, потому что вот как психолог, сталкиваясь с огромным количеством семейных историй, я вижу, что это не так. Что все равно, если вот раскапывать какие-то там вещи из прошлого семьи, всплывают какие-то там посторонние женщины, иногда даже посторонние дети. То есть это все равно было, но это просто было в более закрытом варианте, и люди, возможно, больше страдали, потому что они не могли развестись. И это порождало вот это обилие связей, когда велась двойная жизнь. Иногда было у людей там двое семей. Потом, если мы говорим о, скажем, ситуации там, 70 лет назад, то нам придется откатиться к прошлому нашей страны и к Великой Отечественной войне, когда мужчин было просто мало. И были там, например, военно-полевые жены, когда она там... пока была война, она была его супруга, возможно, она даже от него беременела и рожала, а возвращался он домой к другой женщине. Обсуждалось ли это в открытую? Нет. Было ли это? Да, безусловно.
Ну, кстати, вот есть еще такой научный факт, исторический, что во время Столетней войны в Европе была принята полигамность, поскольку очень много мужчин погибала во время военных действий, и они были просто обязаны вступать со связь со многими женщинами после того, как возвращались с войны.
Для того, чтобы население страны восстановилось. И более того, есть теория, что в восточных странах та форма брака, которая существует, связана в том числе и в том, что мужчины гибли, их жены и дети, или там женщина с ребенком оставалась одна, она не могла там выжить совершенно, и тогда она становилась там супругой какого-то еще человека, и так и складывались вот эти вот такие кластеры из нескольких жен и одного мужчины, который их обеспечивает. Очень часто то, что нам кажется странным, или вот как в случае со Столетней войной, просто полностью аморальным, учитывая средневековую Европу, там костры инквизиции, строжайшие догматы церкви, с точки зрения крайне жесткого исторического контекста было оправдано.
Хорошо. Но не является ли, вот, допустим, для многих мужчин, там-женщин, полигамность таким двойным стандартом, самооправданием в случае каких-то, ну так скажем, действий с другими партнерами?
Связи на стороне, назовем это так.
Адюльтер.
Вы знаете, я бы не хотела вставать на позицию человека, который кого-то очень строго судит, потому что я понимаю, что я видела такие пары, которые изначально договариваются. Когда они говорят, слушай, жизнь длинная, я чувствую, что мы с тобой прекрасно друг к другу подходим, но я себя знаю хорошо, я не могу пообещать. И если взрослая договоренность между людьми существует, что, слушай, ну вот, пожалуйста, только чтобы я не знала, или только чтобы я не знал, они могут так существовать достаточно, наверное, гармонично. Я знаю, что я бы на такой союз не согласилась, например, потому что здесь еще очень важна такая штука, как внутренняя честность, потому что один партнер может говорить, слушай, у меня, знаешь, у меня, наверное, будут другие там женщины или мужчины, потому что я вот такой вот альфа-самец или альфа-самка. Не знаю, как сказать. Вот. А другой партнер говорит «да», но говорит не потому, что он такой действительно свободный в этом смысле и морально раскованный, а потому, что он очень боится потерять. И тогда никакой близости, никакого понимания в этом нет. А есть кто-то, кто все время приносит себя в жертву.
Ну вот я как раз хотела задать вопрос. Может ли полигамный человек устанавливать достаточно близкие отношения со своим партнером, если их несколько одновременно?
Ну, я здесь, наверное, буду отвечать не столько как психолог, сколько как практик йоги. Я в это очень слабо верю, потому что все-таки вектор внимания у человека не настолько расщепленный. Есть люди, которые действительно могут быть всем сердцем с большим количеством людей, но там другая проблема. Это обычно люди святые, они не так сильно интересуются перевести это в генитальный контакт.
И у нас есть вопрос нашего радиослушателя. Полигамность – это что вообще? А где семья? Где в этом семья?
В полигамности, вы знаете, семьи как таковой, в общем, сложно с этим, потому что бывают случаи, когда живет сразу там несколько партнеров, там двое мужчин, одна женщина, один мужчина, двое женщин. Они образуют некие квази-семьи такие, но это все-таки очень сложная и очень экспериментальная модель. У нас в ходе нашей истории мы все-таки заточены на парную жизнь и на парные какие-то вот узнавания друг друга. И в паре мы действительно наиболее здоровым образом практикуем близость. Я очень много говорю о какой-то биологической основе человеческой сексуальности, но не нужно понимать, что я хожу с транспарантом, что да, мы все полигамные. Все-таки человек – это не животное. У нас мы, безусловно, находимся в животном теле. Мы антропоморфные такие, как, ну, мы обезьянки, в общем-то, просто без шерсти. И у нас очень много наследия, которое тянется с очень таких старых исторических времен. Но, тем не менее, у нас есть такая вещь, как свободная воля, свободный выбор. И если мы выбираем близость в паре, и если мы понимаем, что для нас близость – это близость с одним человеком, то мы в нее, конечно же, идем, и даже полигамный человек, который, ну, скажем, ну, как полигамный, человек с очень отзывчивым либидо, я бы вот так это все-таки говорила. Я говорила, что у человека большой, очень отзывчивый темперамент. Он действительно, ему важно, чтобы в его жизни было много секса. Если он будет его получать от того партнера, который есть, потому что тут нужно посмотреть, что со вторым партнером в паре происходит. Иногда мы сходимся с людьми, и мы видим, что, ой, у партнера сексуальные потребности больше, чем у меня. И может женщина пойти навстречу и сказать, ну да, окей, я тогда буду стараться как-то смотреть, что у меня с чувственностью, могу ли я ее дотянуть до этого уровня, а если не могу, ну то есть как-то мы можем же как-то договариваться в паре. Или она может сказать, знаешь, у меня болит голова. И человеку, у которого заранее большая потребность, она просто говорит, ты знаешь, ты здесь ее со мной не удовлетворишь, или удовлетворишь на 30%. И потом, когда человек с этой своей огромной потребностью разворачивается в сторону других женщин, она говорит, какой ты прям непорядочный. Хотя, в принципе, из, опять же, из взрослой позиции, смотрите, кого вы выбираете себе в партнеры. Если вы понимаете, что вы не совпадаете по сексуальным темпераментам, но вы готовы договариваться, то все в порядке. А если вы понимаете, что вы не совпадаете, но вы не готовы палец о палец ударить для того, чтобы соблюдать, есть такой термин, сексуальное здоровье партнера, то, ну, наверное, тогда не удивляйтесь.
И спрашивает радиослушатель через СМС-портал, связана ли полигамность любовью?
Ох-ох. Это очень сложный вопрос. На мой взгляд, я видала людей, которые говорят, что да, конечно, я просто так люблю весь мир. Делаю это очень буквально. На мой взгляд, это скорее какая-то другая история, потому что вот как практик йоги я, например, могу сказать, что есть такое направление в йоге, тантра, которое напрямую связано, красная тантра связана со сексуальным контактом. Обычно люди слышат слово «тантра» и думают, что там, ну, во-первых, знают про продленный половой акт, как во многих восточных практиках, и очень радуются, потому что подозревают, что там какая-то смена партнеров происходит. На самом деле человек, который хоть немножечко знаком с вопросом, он знает, что там огромное количество времени на подготовку, собственно, к сексу. Это может занимать там не одну неделю, когда там сначала женщина ухаживает за мужчиной так, как будто он бог, потом он за ней, как будто она богиня. И когда они сливаются, они не занимаются сексом, в общем-то, друг с другом, а они соединяются с мужским аспектом божественного и с женским аспектом божественного. И есть уж совсем закрытые практики тантры, когда действительно люди меняются партнерами, но, во-первых, они никогда не были общедоступными. Это всегда был путь единиц, потому что он действительно опасный, сексуальная энергия опасна. Это касается и ревности, и разрушительных тенденций внутри. И туда выбирали людей, которые были готовы пройти через ту историю, что вы соединяетесь в ходе практики, а потом вы разъединяетесь и расходитесь, практикуя непривязанность. Но это был путь единиц, которые проходили такие жесткие аскезы, что к радостям жизни и вот к этому такому эпикурейскому отношению к сексу это не имеет никакого отношения.
Да. Я напомню, номер телефона студии +7 495 73 73 948. У нас сегодня в гостях Екатерина Антропова, специалист в области сексологии и телесно-ориентированный психолог, а также преподаватель йоги. Звоните, задавайте свои вопросы, оставляйте сообщения на смс-портале +7 925 88 88 948. Обсуждаем сегодня полигамность. Можете звонить, высказываться, рассказывать своей истории, может быть, вы когда-нибудь пострадали от полигамных партнеров или наоборот.
Или не знаете, что делать с какими-то своими мыслями, не уверены, нормально ли они, как-то себя очень за это вините.
И продолжим наш разговор. Мы говорили много о полигамности и двойных стандартах, и говорили очень много о биологической основе. И назревает такой вопрос, насколько вот действительно мы животные, и нужно ли нам вот в нашем человеческом обществе жить по животным стандартам, потому что животный мир уже достаточно жесткий, да, там да. Система выживаемости также очень жесткая, а мы все-таки люди.
Ну, я бы сказала так, что здесь есть очень тонкая грань. С одной стороны, как практик йоги, я все время вспоминаю слова йоги Баджана, нашего учителя, который говорил о том, что человек – это духовное существо, которое пришло сюда, чтобы прожить жизнь в человеческом теле. И в этом смысле, конечно, именно парность, именно близость – для йогов особенно имеет огромное значение, потому что есть йоги-аскеты, которые вообще говорят, мы для себя закрываем эту историю с сексом и с парностью, а есть йоги-домохозяева, так называемые, которые говорят, я создаю семью как свой отдельный микрокосм, и в нем я налаживаю вот эту вот игру мужского и женского начала. И, собственно, в этом смысле, да, конечно, мы духовные существа. С другой стороны, я могу сказать, что у нас очень часто на природу смотрят как на что-то крайне такое жесткое, варварское и неразумное. Я, в свою очередь, могу сказать, что это не совсем так, потому что природа жестока, но иногда она очень мудра. Например, в природе практически не может быть такого, чтобы здоровая самка, увидев больного самца, решилась... Ну, как у нас бывает, лечить его от алкоголизма, рожать от него детенышей, таскать его там из канавы туда-обратно. Она бы сказала, нет, найду-ка я себе здоровую особь и вот рожу здоровых детей, и не буду мучиться. Поэтому в этом смысле то, что мы люди, и то, что у нас есть эти терзания, это прекрасно, это делает нас людьми. Но с другой стороны, отвергать рациональность, что очень часто происходит, тоже я бы не стала.
Хорошо, а что может в таком случае вот антипод полигамии, моногамия дать человеку? Можно ли тогда говорить о полноте чувств, там, я не знаю, прожитого опыта, той самой женско-мужской игре, которая может продолжаться на протяжении всей жизни?
Вот, Оль, вы знаете, это такая история, с которой мы сталкиваемся очень часто. Например, у Бигбедера, помните, несколько лет назад, там, может, уже лет 10 назад, была нашумевшая книжка «Любовь живет 3 года». Она вот примерно про это, что вот у меня был всплеск чувств с этой женщиной, а что дальше, когда эта химия прошла, эта химия кончилась? Ведь можно, в конце концов, бесконечно менять партнеров. Или можно жить с удобным партнером, а на стороне иметь там раз в три года или у кого раз в год, ну, кого быстрее вот эта химия крови прогорает, иметь нового человека какого-то на стороне. Но по факту, если мы идем действительно в глубину взаимоотношений, когда мы открываемся перед другим, потому что если мы говорим о сексе, это очень любопытная территория, мы, правда, друг перед другом голые. И когда партнеры там притворяются и делают из себя звезд порнофильмов, в этот момент близости, как правило, это достаточно наигранно и искусственно смотрится. Вот в этот момент близости, если мы умеем так, не только в кровати, но мы умеем за ее пределами сохранять эту близость, то в другом постоянно что-то открывается, и в себе что-то постоянно открывается, если мы соприкасаемся живыми душами друг с другом. Надоесть это не может, потому что это постоянное погружение вглубь, вглубь, вглубь.
Ну, наверное, не случайно.
И это путешествие на всю жизнь, да.
Наверное, не случайно многие религиозные системы, там, в частности, христианство, потом есть определенные ответвления в индуизме, разделяют полигамность. О, то есть, наоборот, да. Моногамность.
Да, да, потому что, кроме этого, если мы говорим о духовных практиках, мне трудно о них не говорить в ходе своей профессиональной идентичности, есть такая очень важная штука, как обязательство. Потому что та же йога, например, она подчиняет сексуальную энергию, говоря о том, что это энергия, которая питает весь мир, вот эта энергия либидо, мы говорили об этом на прошлой программе. Если она используется в рост, если она используется в самоосознавание, в создании, в творчество, это то, что может нас очень мощно продвинуть. Обилие партнеров, если честно, вот если с эзотерической точки зрения смотреть, оно очень не полезно, потому что есть такая штука, как эфирное тело у человека, которое истончается, когда слишком много контакта. И можно иногда посмотреть, там люди, они могут быть еще очень молоды, но огромное количество беспорядочных связей, и вид у них какой-то такой, не потому что они не выспавшиеся, они могут прекрасно выспаться, но какой-то такой подуставший, мягко говоря, потому что наши тела на это не рассчитаны. То есть вот тонкие тела человека не рассчитаны на это. У нас есть голая обезьянка, которая там живет по своим законам, и она вообще, правда говоря, очень примитивна. Если вы думаете, что вы человек высокого развития, зайдите в час пик в метро, и когда вам несколько раз двинут локтем, посмотрите, как ваша голая обезьянка на это реагирует.
Ну, имеется в виду внутреннее.
Да, да, да. Животное, как агрессия включается, очень много вещей. Но есть тонкие тела, есть душа, которая рассчитана совершенно на другое. В этом смысле человек, правда, уникальное существо, оно соединяет небо и землю. И именно в этом балансе столько конфликта, потому что иначе бы нас вообще не волновала бы тема полигамности, моногамности, у нас бы не было этого вызова. А мы все время делаем выбор, вот как по Дарвину или по-божески. По Дарвину или по-божески.
Ну, да. Ну, хорошо, а допустим, какие могут быть перспективы у общества в будущем, да? Допустим, представить себе, что все общество будет полигамным.
Я не могу себе этого представить на ближайшее будущее, потому что мы взращены в иных ценностях. То, что мы сейчас уже можем менять партнеров, и сейчас развод воспринимается как катастрофа, но не как конец света. Да, вот в это я верю. То, что будут какие-то эксперименты с семейными моделями, да, но, извините, еще во времена там Зинаиды Гиппиус были эксперименты, еще когда-то было, в начале 20 века, 100 лет прошло, и мы, как видим, что-то как-то народ не перешел на эту модель, хотя в свое время, когда Советский Союз только начинал свое становление, да, была вот молодая Советская Республика, они приветствовали огромное количество экспериментов, лишь бы сломать старый строй, и понимая прекрасно, что, ломая старый быт, они совершают такое вот разметание всех установок для установления там своего нового порядка. Но это не прижилось. Поэтому я не думаю, что мы к этому придем.
И я напомню, у нас в студии сегодня Екатерина Антропова, гость Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе», специалист в области сексологии, преподаватель йоги и телесно-ориентированный психолог. Мы сейчас через несколько секунд уйдем на рекламу и продолжим уйдем на рекламу и новости и продолжим беседу о полигамности. Пожалуйста, звоните нам по телефонам +7 495 73 73 948, смс-портал +7 925 88 948. Будем ждать ваших звонков. Будем ждать ваших смс-сообщений. Задавайте вопросы Екатерине. У нас сегодня уникальный специалист в студии.
Вместе с психологом.
И снова добрый вечер. Мы продолжаем разговор о полигамности. У микрофона ведущая программы вместе с психологом Ольга Казак и гость студии, специалист в области сексологии Екатерина Антропова, она же телесно-ориентированный психолог и преподаватель йоги. И я напомню, номер телефона в студии +7 495 7373 948. И у нас есть звонок. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, слушаю вас внимательно, меня Руслан зовут.
Руслан,
вы здесь рассказывали, что, да, что человек совмещает в себе там небо, небо и землю, или что-то типа,
да,
если спуститься с небес на землю. И как вот нам быть мужчинам, очень многим, которые не могут заниматься сексом постоянно с одним и тем же партнером? Ну, то есть, вот один, два, три раза и все. И, в принципе, нет никакой разницы. Может, она самая красивая и самая сексуальная, но все равно хочется постоянно что-то менять.
Можно я спрошу, а вы семью не хотели создать?
Так у меня были семьи, и, в принципе, они есть, да, но это, сути дела, не меняет.
Вы знаете, это такой очень любопытный вопрос. Я думаю, что это вопрос к самоисследованию, потому что почему именно у вас там больше нескольких раз партнерша не заводит, грубо говоря, почему не хочется идти глубже. Иногда, скажем, частая смена партнеров, я не говорю, что это ваш случай, я говорю просто о том, что так бывает, говорит о том, что важно завоевывать новые и новые объекты, но слишком большое, как только появляется намек на то, что можно пойти в близость и в глубину, человек чувствует себя неустойчиво, опасно, и он отпрядывает назад и старается обесценить то, что есть, просто от страха близости. Это не всегда так. Если, скажем, у вас есть опыт хороших, стабильных, плотных отношений, но вы чувствуете, что вам начинает чего-то не хватать, какой-то новизны, то есть огромное количество там советов относительно того, как его привнести в уже существующую пару. Но мне кажется, что вы спрашивали скорее о том, что очень быстро наступает пресыщение партнером.
И я, с вашего позволения, отвечу еще на один звонок. Здравствуйте, вы в эфире, говорите. Алло.
Алло, алло, алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Андрей меня зовут.
Здравствуйте, Андрей.
Ну вот приходит в голову сразу знаменитый «Белое солнце пустыни». Вот если отбросить художественный аспект, вымысел автора, то ведь эта полигамия выглядит естественно и не воспринимается как ужасное положение женщины, согласитесь?
Ну, скажем так, в фильме, конечно, положение женщины Востока показано с юмором достаточно.
Да, но если вот вернуться на несколько веков назад, ведь это же, в принципе, выглядит естественно. Много жен одного могущественного человека.
Для определенных стран и культур, да, но мы-то с вами живем в другой культуре, где,
ну,
так не сложилось.
Если вспомнить товарища Сухова, да, все-таки он остался верен своей жене Катерине.
Но ведь там же нету ни женщин, в принципе.
Смотрите, дело вот в чем история. Бывают культуры, где принято многоженство. Иногда мужчины говорят, вот хорошо бы у нас так, но дело в том, что было бы, скажем так, несколько неправильно не упомянуть о культурах, в которых существует многомужество.
Угу.
Особенно в современном мире, можно сказать, вы знаете, сейчас вот материальные потребности настолько стали большие, у нас эпоха перепотребления, для того, чтобы женщина чувствовала себя обеспеченной, ей там мало, чтобы вы купили ей платьице и там обеспечили едой, а ей хочется машину, там последний айфон. И один мужчина среднестатистический, положа руку на сердце, он не может обеспечить все ее потребности. А если у нее еще есть детки, она хочет, чтобы они хорошо как-то учились, то почему же нам не пойти по тибетской модели, где одна жена и куча братьев, которые ее обеспечивают? Потому что в Тибете ситуация, когда очень тяжело с выживанием. И там действительно нужно несколько мужчин, чтобы прокормить одну женщину. Поэтому это то, что у нас так не сложилось, значит, что у нас не было к тому исторических предпосылок. История, правда, очень суровая наука в этом смысле.
Спасибо за вопрос. И ответим еще один, на один звонок. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте, меня зовут Максим. Я абсолютно согласен с вашей гостьей, но один момент. Совершенно правильно вы говорите о самоисследовании. Понимаете, вот осознавать себя, управлять своими желаниями – это одно. Не осознавать себя, менять партнеров, потому что просто хочется, это другое. Вот понимаете, все-таки люди делятся на умных и не очень. И умный человек, он исследует себя, он решает проблемы. Человек неумный, он следует общепринятой модели, он меняет женщин, мужчин. Он пытается потреблять других людей, и с этим ничего не сделаешь. Будут звонить люди, спрашивать, а почему у меня не получается, а почему я не хочу, а почему мне не дают. Вместо того, чтобы сказать, что я дал, что я делал, что у меня получилось, понимаете?
Да, я вас слышу, я понимаю, о чем вы говорите. И это действительно иногда очень сложно, потому что мы, сталкиваясь с другим, исследуем себя, а иногда нам кажется, что другой себя, например, исследует меньше. На самом деле мы не знаем, что на душе у каждого из звонящих. Я думаю, что все, кто так или иначе сегодня нас слушает, это люди, которые заняты, конечно, темой самоисследования, потому что вся наша программа именно для таких слушателей.
Да, и, в общем-то, движение к душе, оно всегда неисповедимо. Вот. И давайте ответим еще на один звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я бы сказал, наверное, доброй ночи, милостивые государыни.
Вот. Здравствуйте.
Да, я хотел бы немножко подискутировать, если не будут ваши гости. Знаете, просто дело в том, что мы рассматриваем, вернее, милостивые государыни рассматривают данную проблему с позиции какого-то прошлого времени. А есть замечательная такая цитата: «Времена не выбирают, в них живут и умирают», понимаете?
Так, у меня есть, пока нет никаких возражений.
Да. То есть, понимаете, сейчас уже, если, так сказать, девушку, грубо говоря, выгнать из дома, ее не загрызет каменный медведь, и ей тоже не нужно со всей дури откатывать гигантский камень, загораживающий вход в пещеру, понимаете?
Да, это правда. Также,
да, поэтому как бы отношения немножко изменились, понимаете? Вот более того, наши отношения немножко изменились из-за того, что появились, грубо говоря, средства контрацепции. Потому что стоит просто убрать все средства контрацепции и забыть всем людям просто искусственно с помощью забыватора, что такое прерванный половой акт, и у нас снова начнутся браки в 13 лет, понимаете? Снова
начнутся
15-17 детей. Да, абсолютно. И то, что она утверждает, что мы сейчас какие-то умные, духовные, неправда. Тот же самый рефлекс, любой из девушек мышку показать, будет визг, паника или паучок. Паучок – это еще круче.
А в чем вопрос?
Вопрос в следующем. Я еще некоторый пример скажу, что девушка начинает тоже приспосабливаться к этому. Поэтому она уже подсознательно выбирает того самца, который побогаче, чтобы как можно больше отжать, кстати, в случае того, если она пойдет в сторону.
Так я вас уверяю, в каменном медике она то же самое делала.
Да, естественно, это абсолютно естественный отбор. Так вот, возникает вопрос. А может, лучше не нужно никаких всех этих старинных каких-то методик, можно уже просто смотреть на реальность?
А в чем реальность?
Реальность в том, что сейчас на самом деле, понимаете, у нас и соотношение, и способ выбора партнера, он более эстетический, нежели жизненный какой-то, или навязанный стереотипами, или какими-то там семейными ценностями, потому что вот, например, только за мою жизнь уже 4 вида семейных ценностей сменилось. Сначала были советские семейные ценности, потом у нас был американский период полной раскрытости, потом у нас был Comedy Club, сейчас у нас духовные скрепы с госпожой Мизулиной, которая у нас запрещает минет, и при этом ее сын, адвокат в Бельгии, защищает права ЛГБТ, понимаете?
Спасибо вам большое за ваше мнение.
Да. Вы знаете, я бы хотела все-таки сказать, я понимаю, что у нас не так много просто эфирного времени, поэтому мы были вынуждены немножко увести ваш вопрос.
Я прошу просто радиослушателей, все-таки звоните, задавайте вопросы, будьте корректны. Имейте в виду, что нас могут слушать и дети, и люди, которым неприемлема нецензурная лексика. Проявляйте, пожалуйста, уважение, высказывая свое мнение. И давайте примем еще один.
Я бы хотела все-таки сказать, что я понимаю, каков посыл, но если бы все было так просто, если бы мы выбирали партнера с эстетической только точки зрения, или если бы девушка выбирала партнера только по толщине кошелька, я вас уверяю, у нас бы размножались только фотомодели и олигархи. Мы бы все точно вымерли. Мы действительно приходим к друг другу. Вот как рождается этот отклик между людьми? Она может быть не красавица, он может быть не красавец. Но между ними сильнейшее влечение, очень большое чувство, и ему не надо лучше, чем она, и ей не надо лучше, чем он. Поэтому, вот вы знаете, я когда говорю о теме сексуальности, очень много механики, правда, очень много биологии, но там всегда есть очень много тайны. И я бы не хотела, чтобы это как-то профанировалось.
У нас еще довольно много звонков, давайте ответим. Алло, добрый вечер, вы в студии, слушаем вас.
Добрый вечер, девушки. Вот объясните мне такой парадокс. Человеку эта функция нужна два, максимум три раза в жизни. А между прочим, он не может от нее отделаться все время. Вот у меня вроде интеллект среднего, а все время об этом думаю. Стараюсь как-то разрешить это, ну нафига мне это нужно? абсолютно нецелесообразно, нерационально. Так сказать. Ну все, я уже реализовался в плане потомства, и все. И вроде великие даже люди не могли избежать этих недостатков. Это что, природа над нами? Бог пошутил? Это программа такая сильная? Почему разум не может победить, в конце концов, даже эту биологию чертову? Спасибо.
Хороший вопрос, да. Просто прекрасный. Я вам могу сказать, что это химия человеческого тела. Она так работает, особенно вот мужское тело, оно именно такое, что постоянно возникает желание и постоянно в голову лезут мысли. Я помню, я читала опыт одной дамы, которая решилась на операцию по смене пола, и она принимала гормональную терапию, чтобы ее гормональный фон стал идентичен гормональному фону мужчины. Она говорит, я удивилась, потому что, оказывается, я все время об этом думаю. Я раньше, пока у меня не было этой гормональной терапии, у меня такого не было. А теперь я 10 минут не проходит, у меня постоянно вот эта навязчивая идея. Если говорить с точки зрения какой-то эзотерической, то вообще-то в философии йоги, например, кундалини, энергия кундалини, которая лежит в основе творения, она носит сексуальный характер. То есть вот эта дуальность темного и белого, проявленного, непроявленного, мужского, женского, она прошивает весь мир, и пока существует это притяжение, мир может продолжаться. Вот эта божественная игра может продолжаться. Поэтому это никогда не заканчивается. Это начинается очень-очень рано у деток, и это заканчивается у взрослых. Поэтому в каком-то смысле... А, вот еще что хотела сказать. Есть такая очень интересная штука в йоге, как брахмачарья. Брахмачарья – это воздержание. Когда человек, там, например, он уже родил детей, он уже там, вступил в определенный возраст, там, ближе к 50 годам, он начинает отказываться от секса, и он всю свою половую энергию перенаправляет, ну, как правило, на какие-то духовные практики, чтобы уже... двигаться к пути, там, пути освобождения. Это путь, конечно, не для всех, я его ни в коем случае никому не предлагаю.
Выбирает
путь служения. И это тоже очень любопытно. Не сражается с этой энергией, а говорит, перенаправлю-ка я ее в другое русло. И все, что мы знаем о сублимации, например, сексуальной энергии в творческую, это тоже об этом же. И те же великие, они, в общем, не сражались никак со своим высоким либидо, а наоборот, это был тот дизель, на котором они ехали.
Ну, сексуальная энергия действительно это топливо, и, наверное, если относиться к сексуальности как к энергии, как к витальной энергии, то все как-то встает на свои места. То есть человек просто занимается творчеством, что бы он ни делал, да, допустим, занимаясь любовью с любимой женщиной или там с любимым мужчиной, или, например,
там, рисуя картины.
Рисуя картины, готовя ужин и так далее. Я напомню, телефон студии +7 495 737 3948. У нас звонок. Добрый вечер, вы в эфире.
День добрый.
Здравствуйте.
На самом деле, то, что вы говорите, совершенно четко, понятно и без всяких «если бы», говорит Докинс, Лоренс. И не только мужчина не может по-другому, извините, архитектор не может по-другому. Весь наш мир построен так, как изначально заложена программа гена. Мы видим только то, что чему нас научили видеть. Глаз ничего не видит. Ухо ничего не слышит. Слышит и видит мозг. Поэтому все, что вы тут говорите, в принципе, оно совершенно так, но оно имеет такие более для кого-то грустные нотки, прагматичные, да. Потому что что такое, например, красиво? Что такое женщина красивая? Если спросить женщин, что...
Ой, пропал звонок, жалко.
Спасибо, в любом случае.
Хочу сказать, какие у нас глубокие слушатели сегодня. Вроде бы такая тема, и мы очень там опасались какой-то резкой реакции. А в итоге люди, которые готовы обсуждать это, в общем-то, на очень таком высоком уровне.
Это говорит о определенном здоровье общества и адекватности.
Можно
только
порадоваться.
Что не может не радовать. Да. У нас еще один звонок. Алло.
Да, здравствуйте, Николай из Москвы. Ну, хотел бы вас напомнить, что все революции, в общем, как вы правильно заметили, и все войны движутся этим инстинктом. Ведь когда советскую власть брали, то говорили, что женщины все будут общие. И, в общем, ни одна дворянка не может отказать солдату. И, в общем, наш брачный кодекс о браке и семье, в общем, вступил в силу в 1945 году. До этого ничего не было, в 1944 проект, и в конце 1944 он был подписан. С
сделан, поэтому ППЖ никаких не было, это все разрешилось, в общем-то. И когда Берия приходил к Сталину и говорил, у Рокоссовского там новая, значит, жена красивая появилась,
любовница,
то,
да,
что мы будем с ним делать, то, значит, Иосиф говорит, что мы будем с ним делать? Ну, будем завидовать, говорит Лаврентий, что же еще нам делать остается. А хотел бы напомнить, что мы все рассказываем о 12-м годе, какая была красивая битва под Москвой, Бородинская, но не говорим о том, как когда Александр вошел в Париж со своей армией, то армия там и осталась. 50 тысяч солдат отказались возвращаться с царем, и царь Александр I бежал назад, в общем-то, в глубоком одиночестве, с небольшим там отрядом казаков и офицеров, потому что солдаты все остались у француженок, и это всем известно, и ничего не могли сделать. И много очень таких, конечно, интересных сюжетов, но в частности то, что происходило у нас, действительно, советская власть была так рассчитана, что старые жены по непонятным причинам стрелялись из награжного оружия, и у Тухачевского там поражен, и у Буденного, да и у Сталина с Аллилуева застрелилась, в общем-то, неизвестно по каким причинам, ну а кого нельзя было там застрелить или что, сидели в лагерях, и жены менялись, и
вы знаете, это
понятное
все-таки
дело, да?
Это верхушка. Пушка, да, там действительно происходили очень трагичные и сложные эпизоды. Но говорить о том, что у нас там до середины 40-х годов не было семейного кодекса, ну, не знаю, поспросите там своего дедушку, там свою бабушку, как там на тему гарема бабушек у одного дедушки, все-таки нет. Дело в том, что семейную программу так просто вытравить невозможно. И это то, как мы видим наш личный гармоничный микрокосмос.
Ну, кстати, вот у меня был вопрос, я не смогла его задать из-за потока звонков, что на самом деле очень хорошо, потому что есть обратная связь и достаточно хорошая с радиослушателями. И вот как раз у меня был вопрос про семью. Все-таки вот полигамная или моногамная семья? Что лучше, что здоровее, и где потомство крепче и психологически более такое основательное?
Нету тут единого рецепта, потому что, с одной стороны, да, конечно, здорово, когда семья моногамная, но при этом нужно смотреть, что внутри этой семьи. И, конечно, когда семья полигамная, понятно, что у ребенка возникнут сложности просто на уровне социальной адаптации, потому что, там, не знаю, сверстники его будут дразнить в школе, например, на эту тему. Другое дело, что я читала про одного американского политика, нет, не про Билла Клинтона, которого вы тоже поймали на горячем, и выяснилось, что он изменяет жене. Он занимал очень какую-то высокую должность, по-моему, он был сенатором. Вот я, к сожалению, не помню его фамилии. И ему сказали, а вот как же честность? Почему ты, вот, ты изменяешь жене? Ты, где же ты честный человек, а где ты честный политик? Потому что, скажем, у нас можно себе позволить там изменять жене и быть в политике, в Штатах нет, это невозможно, там своя этика. Вернее, ну, это сильно осложняет ситуацию, назовем так, в политической карьере. И он сказал, вы знаете, я не знаю, что там про честность, но мне хватило честности в свое время сказать жене, что там со мной такое может происходить, что это возможно в нашем браке. У моей жены хватило честности это принять. Вот это называется честность в моей семье. Для них это, наверное, работало. Поэтому тут, к сожалению, никогда не будет там рецепта, как нету рецепта, обязательно семья будет счастливой, если там она готовит, а он моет посуду, или если там он зарабатывает больше, чем она. Это некая рамка и окантовка. А что внутри этой рамки? Это все-таки создается теми, кто находится в ней.
Ну да, есть определенные идеальные схемы, а дальше уже действительно зависит.
Конечно, нам, мы тоже, вот, мы социальные животные в этом смысле, нам очень хочется соответствовать схеме. Очень часто внутренний конфликт именно потому, что мы ей не соответствуем. Вот там был звонок, да, что я смотрю на других женщин, вот что мне с этим делать? Не соответствую этой схеме, хотя знаю, что не должен. И иногда расколдоваться, посмотреть, где действительно, есть ли в этом моя вина, что с этим делать, это все-таки необходимо.
И у нас звонок. Добрый вечер, вы в студии.
Здравствуйте. Знаете, у меня вопрос такой, не вопрос, а даже мысль такая. Смотрите, вот есть слово такое сексуальность, правильно?
Да.
И вот я прочитал в свое время, там, ну, да, автор не буду говорить, он сказал, что если посмотрим на раскопки, ну, там, доисторические какие, идеалом мужской красоты была такая свиноподобная чушечка, это была, ну, эталон красоты, ну, королева красоты. И даже комментарий был, что это же какой надо было обладать мужской силой, как мужчина, чтобы жаждать и хотеть эту женщину. И, а в то время я был, это молодой человек, который был, я был удивился, что с этой полигамией я понял, что оказывается, мы слабенькие, супротив наших предков там. Видите, чисто как мужчины в сексуальном плане. Да. И получается, что здесь, смотрите, внимание, я встречал, что говорит, две страсти. Одна сексуальная, другая чувство собственной значительности. И после этого я обратил внимание, что многие мужчины, которые занимаются полиганией, у них есть записные книжечки, они показывают, у них было 100 женщин, или сколько там женщин, да?
Считают трофеи, да.
Да. То есть они слабые, они как мужчины, в сексуальном плане, они слабенькие. И еще момент такой, что вот я тоже где-то передачу слышал, там ученые говорят, что вот по поводу полигамии, так сказать, что, значит, мы же не скотины, у нас есть мозг, мы отличаемся мышлением. Вот, говорит, с точки зрения физиологии организма, это какое-то безумие. Если, не дай бог, мозг заработает. 25% всей жизненной энергии идет на, значит, работу мозга. И вот поэтому мораль, нравственность, это является одним из способов, чтобы тренировки и развитие мозга. Вот поэтому цивилизации, где отрицают полигамию, там, христианские, они доминируют над языческими и вот этими, там, еще какими-то полигамиями. То есть поэтому я хочу сказать, что вообще-то вот эта полигамия, это потому что мужчины становятся слабыми. Ну и еще момент, это я обратил внимание, которые действительно мужчины, как, ну, так сказать, они никогда не хвастаются. Они вот имеют там и никогда не... А другие слабенькие, они начинают трепать языком, рассказывают, и уши вянут тут. Понятно, да?
Ну, да, я понимаю, спасибо, да, большое. О чем вы говорите. Я не думаю, что мужчины, у которых там 200 женщин, кстати, есть, были ли в реальности, а был ли мальчик, были ли в реальности эти 200 женщин, которые у него там в записной книжке, но я думаю, что у них, возможно, все хорошо с либидо, но не очень хорошо с самооценкой действительно, потому что зачем было бы тогда так это выносить на общее обсуждение. А что касается идеалов красоты... Вы знаете, я думаю, что вот как мы смотрим иногда там средневековые картины, там женщины с выбритыми лбами, выбритыми бровями и с такими белилами свинцовыми, думаешь, боже мой, неужели как-то можно было вот это желать и этим восхищаться? Мы смотрим на палеолитическую Венеру, которая кажется очень грузной, очень большой, но вполне возможно пройдет лет 200, и наши потомки будут смотреть там, не знаю, на такие уже пожелтевшие фотографии модели, нет, все, не будут пожелтевшие, все же будет в цифре, и будут говорить, боже мой, каким чувством там, какой силой надо обладать, она же вот какая-то не такая, она там вот очень худенькая, из жалости, наверное, только. То есть это наши фантазии. А у них свои идеалы красоты были вполне определенные. И я вас уверяю, что те женщины, как они изображались, были очень даже желанны.
И у нас еще один звонок, наверное, будет последний, потому что наш эфир близится к завершению. Добрый вечер, вы в студии.
Добрый вечер, Андрей, Москва. Вы знаете, в обществе люди меня считают моногамным. Но по своей натуре я полигам, просто это не демонстрирую. И если когда-то у меня альбитеры происходили, просто, ну, мне нравилась очередная женщина, интересно было с ней провести какое-то время, вот, и нет в этом ничего плохого.
Угу, так, а в чем вопрос?
Вопрос? Да, я больше хотел ответить предыдущему случаю. Угу. Да, то, что в чем-то я с ним согласен, когда мужчины, мои знакомые, выставляют свои победы на обозрение, кстати, допускают такое, что ихние жены об этом узнают. Но из личного опыта скажу, они больше самоутверждаются.
Спасибо. Здесь я с вами абсолютно согласна. Мне тоже кажется, что это какая-то история про поддержание своего мужского эго.
Я думаю, мы успеем еще один звонок принять. Добрый вечер, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте. Владимир, Москва. Извините, я слушаю вас, мне очень интересно. Вот что я хотел бы сказать. Вот чувство либидо, это то же самое для любого организма, начинается от сильной, качая высшую, как человек. Это вопрос о продолжении рода. То есть человек от кипятка отдергивает руку. Он должен... Вот человек, который недавно говорил об собеседник, мне 2-3 раза в жизни надо, и все, больше не надо. Зачем я мучаюсь? Он просто не понимает такого, что если бы это было бы, человека давно бы уже не было. Почему паучок, паучихи лезет, он ее осеменяет, но после этого он знает, что он съеден будет. Это спасибо заложено большое в организме. Вот и все. И не надо тут какие-то мучки. А кем? Я уже не знаю, вы мне, наверное, расскажете. Извините, до свидания.
Спасибо вам. Действительно, да, это импульс мощнейший, там мы обсуждали его философский аспект. А если опять вернуться к биологии, то, в общем-то, мы как вид не очень защищенные. Для нас действительно размножение было способом остаться на Земле, потому что у нас нет ни клыков, ни когтей, и только обильным потомством, в общем, могли как-то закрепиться, возможно, в этом дело. Возможно, поэтому биология придумала именно такой механизм, а мы уже, скажем, сильно эволюционировав и вырастя, как-то вынуждены с ним в современной жизни взаимодействовать.
Да, и я напомню, что у нас сегодня в гостях замечательный психолог Екатерина Антропова, специалист в области телесно-ориентированной терапии и сексологии, и преподаватель йоги. И сегодня мы продолжали тему эфиров связи йоги с психологией. И я надеюсь, что мы с Екатериной встретимся в следующий вторник и продолжим обсуждать животрепещущую тему сексуальности. Вы можете звонить, вы можете отправлять свои смс-сообщения с предложениями тем эфира по телефону +7 925 88 88 948. И мы обязательно прислушаемся к вашему мнению.
Да, мы будем рады вашему участию.
И на этом наш эфир подошел к концу. Большое спасибо за звонки радиослушателям. Большое спасибо, Екатерина. До новых встреч.
Спасибо, Ольга. До свидания.